Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 3 января по новому стилю, 21 декабря по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен в Никомедии пострадавших, святителя московского Петра всея России Чудотворца, священномученика Михаила Пресвитера, священномученика Никиты, епископа Белевского, благоверной княгини Иулиании Вяземской, блаженного Прокопия Христа ради Юродивого Вятского, мученика Фемистоклия. Святая княгиня Иулиания была супругой удельного князя Вяземского Симеона Мстиславича, подчиненного великому князю Смоленскому. Смоленское княжество, которое находилось посередине между Москвой и Литвой, переживало в то время тяжелую пору, последние годы существования. Витовт, великий князь литовский, решил окончательно подчинить себе это исконно русское княжество. Московский же князь Василий Дмитриевич, женатый на дочери Витовта, явно держал сторону тестя. И вот в 1404 году Смоленск был взят литовскими войсками, и княжество Смоленское пало. Последний князь его, Георгий Святославич, оставив в плену у литовцев свою супругу, сначала отправился в Новгород Великий и княжил там 2 года. Был с ним и его подручный князь Симеон Мстиславич, супруг святой Иулиании. Затем бывший смоленский князь бил челом московскому князю и просился к нему на службу. Московский князь Василий Дмитриевич дал ему и Симеону во владение город Торжок, посадил их там наместниками. Блаженная Иулиания, супруга князя Симеона, процветала своими добродетелями, строгим целомудрием и блистала телесной красотой. Князь Георгий, супруга которого находилась в плену, влюбился в княгиню и уговаривал ее жить с ним. Святая долго удерживала князя, ослепленного страстью от его злого умысла. Она говорила ему: «Вспомни, что у меня есть муж. Как же я могу оставить живого мужа и пойти к тебе? Могу ли я осквернить чистое супружеское ложе? Лучше мне умереть, чем согласиться на такое дурное дело». Но страсть ослепила ум и совесть несчастного князя. Побуждаемый дьяволом, он не слушал слов блаженной Иулиании и решился силою, даже преступлением, добиться своего. Если ветхозаветный царь Давид услал своего соперника, мужа красавицы Версавии, в так называемую горячую точку, чтобы устранить его чужими руками, то князь Георгий сам на перу убил князя Симеона, ни в чем перед ним не виноватого, и, совершив этого злодеяния, тут же хотел насытить свою животную страсть. Но Иулиания стала защищаться и даже ранила насильника ножом в руку. Вырвавшись из рук обезумевшего князя, Иулиания выбежала во двор. Георгий погнался за ней, догнал и зарубил мечом. Тело святой мученицы он приказал бросить в реку Тверцу. Случилось это 21 декабря 1406 года. Терзаемый укорами совести и всеми осуждаемый, князь Георгий бежал в Орду к татарам, но и там не мог он найти себе покоя. Он возвратился в русскую землю и искал пустыню, чтобы поселиться в ней и оплакивать свой страшный грех. Вскоре он нашел такой монастырь, Николаевский, и был принят его игуменом добрым старцем Петром. Но грешный князь пробыл здесь только несколько дней, впал в болезнь и, принеся Богу искреннее покаяние, скончался. Господу было угодно открыть мощи святой мученицы Иулиании. Весной один больной крестьянин шел по берегу реки Тверцы и увидел, что плывет тело мученицы, но не вниз, а вверх по течению. Изумленный этим, крестьянин испугался и хотел уйти, но услышал голос: «Раб Божий, не бойся, ступай в соборную церковь Преображения Господня и возвести протопопу и прочим, чтобы они взяли мое грешное тело и погребли его на правой стороне в этой церкви». В то же время крестьянин почувствовал себя совершенно здоровым и с радостью поспешил исполнять приказание. Вскоре честное тело княгини-мученицы было с подобающей торжественностью погребено возле Преображенского собора города Торжка. При этом многие больные получили исцеление. С 1819 года при Преображенском соборе был устроен предел в честь святой Иулиании, и там пребывала драгоценная рака с ее мощами. В 1918 году собор закрыли. До 1930 года мощи покоились в храме Архангела Михаила. С тех пор судьба их неизвестна. Может возникнуть вопрос: почему Православная Церковь почитает как мученицу женщину, погибшую, формально говоря, не за Христа, а за верность мужу? Сначала надо сказать, что этот случай в истории церкви не уникален. Святая мученица Фомаида Египетская, святая V века, стала жертвой нечистой страсти своего свекра, пытавшегося склонить ее к прелюбодеянию. Фомаида пришла в ужас этого домогательства и всеми силами сопротивлялась. Разъяренный безумец зарубил ее мечом. Тело мученицы было погребено в братской усыпальнице монастыря. И некоторые из братьев смутились указанием старца обители преподобного Даниила положить тело женщины вместе с отцами. Тогда преподобный сказал: «От раковица, которую вы не хотите нести в усыпальницу, есть мать мне и вам, ведь она умерла за свое целомудрие». Один из братьев испытывал сильные нападения плотской страсти и просил помощи преподобного Даниила, а тот сказал: «Помолись святой мученице Фомаиде 12 раз. Боже, молитвами мученицы Фомаиды помози мне и избави от нечистых стремлений». Монах исполнил совет старца и избавился от искушений. Узнав об этом, преподобный Даниил сказал: «Великое дерзновение имеют перед Богом подвязающиеся за целомудрие». Такое же великое дерзновение перед Богом, конечно же, имеет и русская святая княгиня Юлиания Вяземская. Имеет она великое дерзновение молиться пред Господом об избавлении от нечистых страстей. Сегодня же, дорогие братья и сестры, совершается память священномученика Никиты Прибыткова, епископа Никиты. Он родился на Алтае, в Бийском уезде, в 1859 году. После окончания духовной семинарии принял священный сан и был направлен на Алтай. В 1918 году, в возрасте около 60 лет, после семейной трагедии, он принял постриг с именем Никита. С января 1924 года до ареста в 1927 году был епископом Кузнецким, затем Рубцовским, позже Бийским, викарием Алтайской епархии. В 1932 году был осужден по 58 статье к 5 годам лишения свободы. В 1934 досрочно освобожден и назначен епископом Мамалышским. С 22 мая 1935 года был назначен епископом Белевским, викарием Тульской епархии. Еще будучи священником, будущий епископ Никита ревностно заботился о соблюдении устава церкви, был усердным проповедником Слова Божия, истово и благоговейно совершал богослужение, пользовался уважением и любовью прихожан. Приняв постриг в пожилом возрасте, он быстро постиг особенности монашеской жизни, и это помогло епископу Никите быстро завоевать любовь Белевской паствы. В 1922 году при закрытом Спасо-Преображенском монастыре была создана православная церковная община. В нее входили и монашествующие, и священнослужители, и миряне. Несмотря на неоднократные аресты организаторов и наставников, община все эти годы продолжала существовать, объединяя сотни людей. Вначале она существовала при Спасо-Преображенской церкви, бывшего мужского монастыря, затем при Стефановской Богородице Рождественской церкви, а в середине 30-х годов, когда епископ Никита прибыл в Белев, при Никольской церкви на Казацкой Слободе. Все эти годы община, затем подпольные монастыри подвергались гонениям. В начале 30-х годов в России начались тотальные, небывалые по своей жестокости гонения на Русскую Православную Церковь. Духовенство объявлялось политическим противником ВКПБ, выполняющим задание по мобилизации всех реакционных и малограмотных элементов для контрнаступления на мероприятия советской власти и компартии. Началось массовое закрытие храмов. С 1 октября 1929 года по 1 марта 1930 года в Тульской епархии было закрыто 219 церквей. В Туле были разрушены прекрасные Казанский собор, Сретенская, Крестовоздвиженская, Троицкая церкви. Следовали один за другим многочисленные аресты священнослужителей. Епископ Никита Прибытков был арестован 16 декабря 1937 года, и вместе с ним были арестованы еще 19 человек. В деле содержатся протоколы допросов свидетелей, нескольких крестьян, которые показали, что их действительно агитировали и что все арестованные занимались контрреволюционной деятельностью. Из 20 человек пятеро не выдержали допросов и подписали протоколы, подтверждающие их контрреволюционную деятельность. 30 декабря 1937 года тройка вынесла приговор – расстрел. Дата мученической кончины епископа Никиты, монашествующих, священнослужителей и мирян, пострадавших вместе с ним, 3 января 1938 года расстреляли их и похоронили в Тесницком лесу на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь. все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Напоминаю, что завтра Православная Церковь совершает память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Молитвами святителя Московского Петра, всея России Чудотворца, благоверной княгини Иулиании Вяземской, священномученика Никиты, епископа Белевского, и всех новомучеников и мучеников спаси и сохрани вас, Господь.